Глава 8. Какие новости принес орел? В тени деревьев на дальней стороне поляны что-то двигалось. Это что-то медленно скользило на север. На первый взгляд его можно было бы принять за дым. Оно было серого цвета, и через него были видны предметы. Но запах смерти не был запахом дыма. Кроме того, оно, в отличие от дыма, не изменяло своих очертаний. По силуэту оно было похоже на человека, но голова была птичья с жестким кривым клювом. Четыре руки были подняты над головой и тянулись к северу, словно хотели сжать всю Нарнию в тисках. Пальцы все 12 были, как и клюв, искривлены и кончались острыми птичьими когтями. Оно проносилось над травой, и трава, казалось, высыхала позади него. Бросив на него взгляд, Глупи издал ужасный рев и бросился в башню. Джилл, которая, как вы знаете, не была трусихой, закрыла лицо руками, чтобы не видеть его. Другие наблюдали за ним, пока оно не скрылось в гуще деревьев. Снова показалось солнце, и запели птицы. Снова можно было дышать и двигаться. До этого все замерли, как статуи.
«Что это было?» – спросил Юстас шепотом.
«Я однажды видел ее раньше», — сказал Тириан. «Но тогда она была из камня, позолоченной и с алмазами вместо глаз. Когда я был не старше, чем ты, я гостил у Тисрока в Ташбаане, и он повел меня в великий храм Таш. Я видел ее там на жертвеннике».
«И это была Таш?»
— спросил Юстас. Но вместо ответа Тириан обнял Джилл за плечи и сказал: «Как вы себя чувствуете, сударыня?»
«Все хорошо», — сказала Джилл, отнимая руки от побледневшего лица и пытаясь улыбнуться. «Со мной все хорошо, просто на минуту я почувствовала себя плохо».
«Похоже», — сказал единорог, — «что это была настоящая Таш».
«Да», — сказал гном. «Глупость обезьяна, которая не верит в Таш, дала больший результат, чем он сам ожидал. Он позвал Таш, и Таш не замедлила явиться».
«Куда это... она направлялась?» — спросила Джилл. «На север, в сердце Нарнии», — сказал Тириан. «Она пришла жить среди нас, они призвали ее, и она пришла».
«О-хо-хо!»
— запричитал гном, потирая свои волосатые руки.
«Это будет сюрприз для обезьяна. Нельзя призывать демонов, прежде чем поймешь, кого зовешь».
«Кто знает, покажется ли Таш обезьяной?» — проговорил Алмаз. «А куда делся Глупи?» — вдруг спросил Юстас. Они окликнули ослика по имени, и Джилл обошла вокруг башни. Уже готовые отправиться на поиски, они наконец увидели, как его серая голова осторожно показалась в дверях и спросила: «Оно уже ушло?» И когда его вывели из башни, он дрожал, как собака перед грозой.
«Я понял теперь», — сказал Глупи, — «что был действительно очень плохим ослом. Я не должен был слушаться Подлуса. Я никогда не думал, что могут начаться такие страшные вещи».
«Если бы ты меньше говорил о том, что ты не очень умен, и больше бы старался поумнеть», — начал было Юстас. Но Джилл прервала его.
«О, оставьте бедного доброго Глупи», — сказала она. «Это была ошибка, не так ли, милый Глупи?»
И поцеловала его в нос. И хотя они были очень взволнованы тем, что увидели, но снова сели и продолжили свой разговор. Алмаз немногое мог рассказать им. Пока он был пленником, он все время был привязан позади хлева и, конечно, слышал некоторые планы врагов. Его пинали, какое-то количество ударов копытами он вернул назад, били и грозили смертью, если он не подтвердит, что тот, кого выводят и показывают при свете костра каждую ночь, действительно Эслам. Если бы друзья его не освободили, то он был бы казнен этим утром. Он не знал, что случилось с ягненком. Они решали вопрос, надо ли идти этой ночью к хлеву, чтобы показать ослика нарнийцам и попытаться объяснить им, как они были одурачены, или же идти на восток навстречу кентавру Остромыслу, который ведет помощь из Карпаравелла, а потом вернуться, чтобы бороться с колармийцами и обезьянами. Тириану больше нравился первый план. Его буквально трясло от мысли, что Подлус будет продолжать запугивать его народ. Но, с другой стороны, поведение гномов прошлой ночи служило предостережением. Они не могли быть уверены в том, как остальные воспримут это, даже если им покажут ослика. И надо было принять во внимание калармийских солдат. Поджин думал, что их было около 30. Тириан считал, что если нарнийцы будут на их стороне, то он и Алмаз, и дети, и Поджин, глупый в счет не шел, получит шанс победить калармийцев. Но что, если хотя бы половина нарнийцев, включая всех гномов, просто сядут и будут наблюдать со стороны или даже сражаться против них? Риск был слишком велик, и не следовало забывать о присутствии Таш. Что можно было ожидать от нее? Поджин сказал, что не будет вреда в том, чтобы оставить Подлуса с его собственными трудностями хотя бы на день или два. У него теперь не было глупи, чтобы выводить и показывать его. Нелегко будет ему или коту придумать историю, объясняющую это. Если звери будут просить каждую ночь показывать им Айслана, а Айслан не покажется, то можно быть уверенным, что даже простаки будут удивлены. В конце концов, все согласились, что лучшим выходом будет пойти и попытаться встретиться с Остромыслом. Удивительно, насколько повеселел каждый из них, как только они приняли такое решение. Это было не потому, что кто-то боялся битвы, за исключением, может быть, Джилла Рьюстаса. Но я осмелюсь сказать, что каждый из них в душе был рад не приближаться хотя бы пока к ужасной птицеголовой твари, которая появилась теперь у хлева. Так или иначе, каждый почувствовал себя лучше, когда все пришли к единому решению. Тириан сказал, что лучше прекратить маскарад, если они не хотят быть принятыми за калармийцев и атакованными верными нарнийцами, которых могут встретить. Гном сделал ужасную на вид смесь из пепла и жира, который был предназначен для смазки мечей и наконечников копий. Они сняли калармийские доспехи и пошли к ручью. Противная смесь давала пену, словно самое мягкое мыло. Приятно было видеть, как Тириан и двое детей стали на колени перед ручьем и, брызгаясь пеной, оттирали шеи. Они вернулись назад к башне. С раскрасневшимися, сверкающими лицами у них был вид людей, которые специально тщательно вымылись перед тем, как отправиться в гости. Теперь они вооружились, как настоящие нарнийцы, взяв прямые мечи и треугольные щиты. «Так-то лучше», — сказал Тириан. «Теперь я снова чувствую себя человеком». Глупи умолял снять с него львиную шкуру. Он жаловался, что в ней слишком жарко и что она очень неприятно собирается в складки на спине, а кроме того придает ему слишком глупый вид. Но остальные убедили его, что он должен поносить ее еще немного, потому что они хотят показать его в этой одежде другим зверям после того, как встретятся с Остромыслом. То, что осталось от кроличьего и голубиного мяса, не имело смысла брать с собой, и они взяли лишь немного бисквитов. Затем Тириан запер дверь башни, и на этом кончилось их пребывание там. Они отправились уже в 3:00 пополудни, и это был первый настоящий день весны. Молодые листья стали уже куда больше, чем вчера, подснежники уже сошли, но они увидели несколько первоцветов. Сквозь деревья проникал солнечный свет, пели птицы, и отовсюду доносился шум бегущей воды. Было трудно думать о таких вещах, как Таш. Дети почувствовали, наконец, что они в настоящей Нарнии. Даже у Тириана посветлело на сердце, когда он шел впереди всех, мурлыкая старый нарнийский марш с таким припевом. «Мы идем весенними полями, в ярком свете утренних лучей. Мы сразимся с подлыми врагами за свободу Нарнии своей». За королем шли Юстас и Поджин. Гном называл Юстасу те нарнийские травы, растения и птиц, которые тот еще не знал. А иногда Юстас учил гнома английским названием. За ними шел Глупи, а позади бок о бок Джилл и Алмаз. Джилл, можно сказать, совершенно влюбилась в единорога, и ей казалось, и это было бы не слишком далеко от истины, что он самый блестящий, деликатный и грациозный зверь из всех, которых она до сих пор встречала. Он был так вежлив и мягок в обращении, если бы вы не видели его в битве, то с трудом бы поверили, что он может быть свиреп и ужасен. «О, как прелестно!» — сказала Джилл. «Просто идти среди этой красоты. Мне бы хотелось, чтобы было больше приключений такого рода. Какая жалость, что Нарнию так часто посещают всякие напасти». Но единорог объяснил ей, что она ошибается. Ведь сыновья и дочери Адама и Евы попадают из их собственного странного мира в Нарнию только тогда, когда в ней случается какая-то беда. Но не следует думать, что в Нарнии так бывает всегда. Между их появлениями проходят сотни и тысячи лет, когда один король мирно сменяет другого, и вы вряд ли сможете сосчитать их количество и припомнить их имена. Жизнь течет спокойно, и трудно решить, что стоит занести в летопись. Он продолжал рассказывать о былых королевах и героях, о которых она еще не слышала. Он рассказал о королеве Лебедь, которая жила еще до дней белой колдуньи и великой зимы, и была так прекрасна, что когда она смотрела в лесное озеро, отражение ее продолжало сиять из воды, как яркая звезда, еще год и день после этого. Он рассказывал о зайце длинноухе, который имел такие уши, что когда он сидел у котелкового озера, а рядом грохотал великий водопад, то он мог слышать, о чем шепчутся в Кэр-Паравелле. Он еще рассказал, как король Бриз, который был 9-м королем после Фрэнка, первого из всех королей, поплыл далеко на восток и освободил от дракона одинокие острова и навсегда присоединил их к владениям Нарнии. Он рассказал о целых столетиях, во время которых вся Нарния жила так счастливо, что единственное, о чем можно было вспоминать, были танцы, пиры и турниры, и каждый день, каждая неделя были лучше, чем предыдущие. И так он продолжал рассказывать, а в мозгу Джилл нагромождались картины этих счастливых лет, которые превратились в сплошную картину, подобную той, которую видишь, когда смотришь с вершины горы на широкую равнину с лесами, полями, лугами и реками, сливающимися вдали в одно целое. У нее поневоле вырвалось. «Послушай, я надеюсь, что мы скоро победим обезьяна, и снова вернутся старые добрые времена навсегда». Наш-то мир, наверное, когда-нибудь кончится, но этот будет всегда. Как ты думаешь, Алмаз? Ведь это так прекрасно, Нарния, которая существует всегда.
«Увы, сестра», — отвечал Алмаз, — «все миры кончают свое существование, кроме страны Эслан».
«Ну, может быть и так», — проговорила Джилл,
— «но до конца Нарнии еще миллионы и миллионы лет, не так ли?
Эй, а почему мы остановились?»
Король, Юстас и гном замерли, задрав голову и устремив взор в небо. Джилл содрогнулась, вспомнив, какой ужас ей пришлось увидеть только что. Но на сей раз ничего подобного не было. Высоко в голубом небе виднелась голубая точка.
«Насколько я могу судить, — сказал единорог, — это одна из говорящих птиц».
«Я тоже так думаю, — отозвался Тириан. — Но друг это или враг? Может, это один из шпионов Подлса?»
«Ваше Величество»,
— сказал гном,
— «у нас, гномов, острое зрение. Я не ошибусь, если скажу, что это сам Дальнозор, Великий Орел».
«Не лучше ли нам спрятаться под деревьями?» — спросил Юстас.
«Чтобы Орел нас не заметил, лучше замереть», — ответил Тириан. «Он сразу заметит нас, если мы только пошевелимся».
«Он уже заметил нас», — кричал Алмаз, — «и кругами спускается к нам».
«Положите стрелу на тетиву, сударыня», — сказал Тириан. «Но ни в коем случае не стреляйте без моей команды. Это может быть друг?» Все, затаив дыхание, следили за полетом величественной птицы. Через минуту орел спустился на валун неподалеку от Тириана и обратился к нему своим странным гортанным голосом.
«Приветствую тебя, король!»
«Привет и тебе», — ответил Тириан. «Судя по тому, что ты именуешь меня королем, я могу заключить, что ты не из тех, кто пошел за Подлусом и его подложным Эслом».
«Государь», — сказал орел, — «то, что я должен сказать тебе, будет самой печальной вестью из всех, которые тебе приходилось слышать».
Сердце Тириана, казалось, перестало биться при этих словах. Он сжал зубы и сказал: «Продолжай».
«Две картины я видел», — сказал Остроглаз. «Я видел Кэр-Паравелл, полный мертвых нарнийцев и живых калармийцев, знамя Тесрока, развивающееся над башенными стенами, и ваших подданных, бегущих из города в леса. Кэр-Паравелл был взят с моря. Позапрошлой ночью 20 огромных кораблей из Калармена подошли к берегу». Никто не мог вымолвить ни слова. «И другая картина. В 5 лигах от Кэр-Паравелла ближе сюда лежит мертвым остромысл Кентавр с калармийской стрелой в боку. Я был с ним в его последний час, и он дал мне поручение к вашему величеству напомнить вам, что миры приходят к концу, а благородная смерть — это сокровище,
и каждый достаточно богат, чтобы купить его.
«Так», — сказал король после долгого молчания, — «Нарнии больше нет».